Добрый день, с вами я, Егор Яковлев, и это «Цифровая история». Сегодня у нас в гостях профессор, доктор исторических наук Александр Владимирович Пыжиков. Александр Владимирович, приветствую.
Добрый день.
Наш прошлый ролик с Александром Владимировичем вызвал нешуточную дискуссию в интернете, вот, но последствия, я считаю, позитивные, потому что вдогонку к первому ролику было записано еще несколько роликов, в результате чего зрители узнали много нового. И мы, в свою очередь, сделаем выводы по поводу формулировок, по поводу ссылок на источники и постараемся исправить подачу и вот в новом ролике не допустить разных двусмысленных высказываний, да, Александр Владимирович?
Попробуем.
Вот, да, сегодня будем сразу называть все источники, на которых базируется то или иное утверждение. Ну, а тема беседы – это кризис официальной религии в конце 19-го, начале 20 века в Российской империи. И первый вопрос к Александру Владимировичу. А был ли кризис? Потому что сейчас мы часто слышим, что если что-то такое и было, то только в высших слоях общества, которые увлекались спиритизмом, которые увлекались мистицизмом, но народ оставался верным православной церкви, и только, может быть, какая-то кучка сектантов, там каких-нибудь хлыстов, молокан или толстовцев нарушали вот это трогательное единство народа, пребывавшего в лоне официального православия.
Ну да, потому что всегда, когда говорят вот об этом временном отрезке и отношениях церкви и населения, то, конечно, основной акцент всегда на вот эти так называемые религиозные философские движения. Там такие имена, там, начиная там, с руководителей этого общества, этого движения, там Бережковского, философа, там Зинаида Гиппель. Это модно, скажем так. Особенно это стало модным вот в перестройку и в 90-е годы. И вот вместе с тем этот интерес, он несколько как-то отодвинул на второй план взаимоотношения народа и церкви. Как народ пребывал в лоне церкви, как он себя там чувствовал комфортно, вот насколько, какие там были взаимоотношения. И вот, собственно, проблема-то была в том, чтобы показать как раз вот это вот отношение народа, поднять вот этот народный пласт с точки зрения религиозности и показать, как там обстояло дело. Это действительно более трудная задача с точки зрения источников. Вот это вот сразу нужно сказать, это вот очень важный момент. Потому что все, что касается религиозно-философского движения, в общем-то, особо искать не надо. Все понятно. Произведения все опубликованы, там, да, труды опубликованы, как говорится,
ну, конечно,
читай, не
это
хочу.
Вот та же самая история, что, скажем, с событиями гражданской войны, да, о насилии времен гражданской войны, особенно в эмиграции, написаны тома. Но вот страдания народа времен крепостного права необразованный народ отразил разве что в первую очередь в каком-то народном фольклоре, да, фольклоре, вот, в народных песнях. Но он, конечно, не мог создать собрание сочинений, написанных хорошим литературным языком, да, которые бы зафиксировали. И мы там, по каким-то крупицам вынуждены это восстанавливать. Хотя масштабы этого насилия они были значительно большими и значительно более растянуты во времени.
Вот, здесь та же самая история.
Конечно, это не ну хорошо, а вот все-таки какие
здесь
источники?
Самое,
да?
Вот здесь то же самое. Этот вопрос стоял передо мной, когда я занялся этой тематикой, естественно, как и перед любым, кто тематику решит двигаться в эту сторону. И выход как бы был найден в двух таких фондах, которые вот я обнаружил, где действительно они представляют собой такой некий просто вот клад по тому, как народ сам себя представлял, какая там вот кипела жизнь, вот как характеризует. Эти два таких источника, они находятся в двух наших главных архивах страны. Это в ГАРФИ, Государственном архиве Российской Федерации, и в РГИА, здесь вот в Питере, в Российском государственном историческом архиве. Два крупнейших архива нашей страны. Что касается ГАРФа, то, конечно, я имею в виду фонд 7952. Это фонд, который был посвящен истории фабрик и заводов СССР. Это серия, которая была инициирована, это, в общем-то, все знают, Горьким. Он был инициатором этой серии, и в плане подготовки вот, различных книг, сбора материала вот этой серии по истории фабрик и заводов, Горький обратился к тому, чтобы сами рабочие присылали свои воспоминания о своем детстве, о своих там годах, дореволюционных имеется в виду. И на самом деле очень много людей откликнулось. И вот в этом вот фонде, который в ГАРФе и находится, оказалось очень много таких интересных воспоминаний простых людей, из простонародья до революции, что называется, которые действительно делились своими воспоминаниями о детских юношеских годах, о разных сторонах жизни крестьянской, где они жили, тех семей, где они, в общем, воспитывались, да, и где родились. Некоторые воспоминания опубликованы в сборниках в советские годы, там рабочий класс в революционном движении, особенно много было опубликовано по московским предприятиям, по заводу «Серп и молот», это бывший завод «Гужона», по «Трехгорной мануфактуре», это бывшая фабрика, принадлежащая Прохорова семейству знаменитому. А большой массив так и остался в архиве. И вот я как раз с ним ознакомился и активно его использовал для того, чтобы понять, значит, как вот простой человек ощущал себя вот именно вот в простой среде, без всяких, значит, внутри, что называется. Это ценнейший источник. Другой источник, РГИА, вот архива, как, ну, здесь очень неожиданно все сложилось. Если, конечно, с историей фабрик и заводов СССР там все более-менее ясно и логично, да, что там могло это быть, там это и оказалось, вот, то, значит, в РГИА, в имперском архиве, вот, сложно найти что-то о рабочем движении в таком серьезном смысле. И это оказалось в очень таком фонде, на который меньше всего можно было бы подумать. Это фонд 796 Святейшего Синода.
Какие-то архиерейские отчеты, да,
это вот очень пасты. Важно. Это совершенно случайно я нашел просто работу 1965 года Персица о атеизме рабочего класса, и вот там, помимо разной литературы, которую автор, тогда еще советский автор, использовал, там было несколько сносок на вот фонды Синода. И я, значит, сразу обратился к этим фондам, и оказалось, значит, что в этом фонде одна опись состоит целиком, большая, там 2500 с лишним дел, состоит из епископских отчетов, архиерейских отчетов, которые стали со времен Александра II практиковаться там ежегодно. То есть каждый год глава епархии, там архиепископ, епископ, там у кого как, присылал, значит, отчет о том, что там происходит за год, веренной ему, значит, епархии, с духовной точки зрения, естественно, с церковной точки зрения. Конечно, там очень много всякой внутрицерковной жизни, которая вряд ли тут особо интересна для современного человека, но там начинается характеристика как бы паствы, вот что очень важно, да, помимо там всех этих сугубо каких-то церковных там дел. То есть в каком состоянии находится паства, значит, какие там в ней наклонности, да, что там в ней превалирует, там, да, какие там сложности возникают. И очень ценные эти отчеты касательно тех епархий, которые располагались в промышленных регионах. В конце 19 века рабочий класс уже в Российской империи, он заявил уже о себе, это уже стало силой, не считаться с которой было нельзя, стало понятно, что это и дальше будет разрастаться. Индустриализация набирала темпы, она, это уже было очевидно для всех, там, кроме, конечно, уже абсолютно уже дубоголовых там, церковников, да, включая Победоносцева. И поэтому уже епископы этих промышленных губерний, они уже не могли не обращать внимания на то, что же происходит с рабочим населением, которое все больше и больше с каждым годом становилось. Здесь еще очень важно учитывать, что, например, вот этот упомянутый оберпрокурор многолетний синода Константин Петрович Победоносцев, он возглавлял, значит, сторонников того, чтобы вообще отказывать в понимании рабочего класса, такого термина не употреблять. Он запрещал это делать до последних дней, пока он и пребывал на этом посту оберпрокурора Синода. Он считал, что все это крестьяне, и только крестьяне, а на заводе они оказались просто для приработка там, да, какого-то дополнительного временного, не более того. И ни о каком устойчивом пролетариате из формирования кадров рабочего класса говорить нельзя, это антинаучно, он говорил, это не отражает действительность. И вот фактически он бился с тем, чтобы вообще это нигде не отражалось, рабочий класс, ни в статистике, нигде, хотя это пробивало себе дорогу, и вот это пробило себе дорогу не где-нибудь, а во вверенном ему ведомстве, когда епископы начинают постоянно в промышленной губернии говорить о рабочем классе, что это население, значит, разрастается, оно становится заметным, значит, что оно из себя представляет. И вот таким образом мы можем в таком неожиданном месте, как фонды Синода, познакомиться с состоянием рабочего класса с точки зрения вот этих вот церковников. Какие беспокойства, что там вызывало?
Ну, они в первую очередь религиозной жизни рабочего класса.
Конечно, писали, нет. Они писали со своих позиций, естественно. Да, да, они писали
так,
со своих позиций.
И что же?
То вот, и если мы смотрим, а я вот попытался фронтально посмотреть эти все отчеты нескольких губерний, центральных, а не центрального промышленного региона, уральских, вот Пермская губерния, да, вот это. Те же Башкирская, там, которая Южный Урал, Уфимская, где вот это вот заводы все были, Казанская, вот эта губерния, Екатеринославский, это, то есть Донбасс. По-нашему, да, И вот там, конечно, наблюдается у всех епископов беспокойство вот этой рабочей темой. Она у них в отчетах вызывает все больше, с каждым годом, все больше и больше беспокойства. Беспокойство вызывает что? Беспокойство вызывает состояние моральное рабочего класса.
Как они это называют?
Как они называют, да, моральное, нравственное там состояние, да. Они понимают, что эта категория, все время расширяющаяся, рабочего класса, она находится совершенно вне их церковного воздействия. Вот если так вот обобщающе говорить. Это свойственно вот разным епископам за разные годы разных промышленных территорий Российской империи. Везде в один голос говорят примерно одно и то же, разными там словами, с какими-то вариациями. А во-первых, общее место какое? Что фабрика это и завод это зло. Вот это вот вывод всех епископов. Зло. Почему зло? Оно разлагает православного человека. Значит, православный дух, который свойственен, как они пишут, да, я воспроизвожу, русскому народу, вот, он подвергается нещадной коррозии в промышленной заводской среде. Люди вроде хорошие, православные, как они попадают в рабочую среду, значит, они как с цепи срываются, значит, вызывая просто возмущение, недоумение, там, да, удивление всех вот этих епископских кадров, церковных кадров, потому что всей заводской среде, и они не скрывают, пишут, потому что это документ внутреннего пользования, это же не в газетах публиковалось, правильно, но не публично, они говорят, что это антицерковная среда заводская. Вот почему это зло, с чего мы сейчас и начали. И поделать с этим они не знают чего.
То есть их моральное падение заключается в том, что они отвергают церковь или критически относятся к церкви?
Они не могут влиять на эту среду. Они чувствуют отчуждение вот этой промышленной индустриальной среды, они не могут ее влиять, они не могут проводить свое вот это вот церковное окормление, как они называют, если их языком
то
говорить.
То есть их не слушают?
Их абсолютно не слушают, они не имеют никакого, значит, авторитета в этой среде. Причем это не только сами епископы, но и священники, которые, естественно, работают, но служат в этой епархии. И причина, естественно, они приводят в этом, поскольку они посылают в Синод, так сказать, отчет, да, то они указывают свои причины. Эти причины можно сгруппировать по трем пунктам, три группы.
Это они называют?
Они называют, да, я сейчас просто вот пересказываю эти источники, которые вот я смотрел. Значит, ну, первое это, мы отчасти сказали, что как только человек попадает в эту фабрично-заводскую среду, значит, у него сразу происходит морально-нравственное разложение, сама среда этому способствует. Второе. Слабое все-таки пасторское окормительство. Это для них очень важно, так сказать,
плохо
понимаю.
Работает.
Там, да, плохо работают, надо повышать усилить уровень священников, да, как-то больше, значит, сюда внимание уделять этому. И третья группа причин, которые они часто говорят, это, конечно, влияние различного рода революционных элементов, агитаторов, как они их там чаще всего называют. Вот. То есть везде мы видим, что какие-то внешние причины присутствует по отношению к фабрично-заводской среде и населению этому, да, рабочему. То есть, да, оно попадает на завод, и вот эти вот причины, которые вот сейчас они перечисляют, да, я вот их сейчас озвучил, вот они способствуют тому, что, в общем, фабрика и завод это становится зло вне вот этого церковного, значит, пространства православного, благостного, естественно, с их точки зрения. В одном даже вот отчете епископском Владимира, Владимирской епархии, там вообще благочинные пишут, что там, где, в каком уезде Владимира нет заводов, нам просто повезло, мы избавлены от этого зла, мы хоть можем как-то, значит, дышать, потому что если мы берем Владимирской губернии, это вот это вот Шуя, вот эти все промышленные центры, то там, конечно, творится невообразимое с точки зрения церковников, там совершенно невозможно никак ничего церковную, никакую эту деятельность осуществлять. Это совершенно бесполезно. Это не то, что там кто-то не обращает внимания, да, а, в общем-то, могут и закидать каким-нибудь прелым картофелем, как там сказано, или гнилыми помидорами, там, да, или какой-то стоптанной обувью за визиты на завод. И причем это не только в каких-то губерниях. Это по воспоминаниям рабочих, вот я читал, происходило и на питерских заводах, куда делегировали, значит, такие группы во главе с каким-нибудь архимандритом, там, да, или более высоким там церковным чином, который должен собирать там народ был, заводчан, и вот им, значит, там православные нотации читать, церковные. Все эти нотации заканчиваются примерно так же, как вот и во Владимире.
Ну вот из тех материалов, которые вы собрали, я ознакомился, например, с информацией о визите архимандрита Амвросия, который объезжал заводы и фабрики Петербурга для бесед с рабочим людом и восстановление авторитета церкви. Так вот, материалы говорят, что Амвросий как не пользовался, его визиты не пользовались популярностью, слушать их приходили только женщины и некоторые рабочие, и, да и они в скором времени стали проявлять недовольство, за что поплатились небольшими тюремными сроками. А впоследствии одно из выступлений Амвросия, в котором он призывал не бунтовать, слушаться своих хозяев, имеется в виду заводчиков, закончилось тем, что в него стали бросать галоши рваные, еще какую-то, значит, прелый картофель, после чего поездки Амвросия по заводам прекратились.
А в рязанском отчете я даже вообще столкнулся, там просто епископ в отчете рекомендацию дает, что надо священников поселять в домах каменных. Обязательно, потому что в деревянных поджигают время от времени. Поэтому приходится тратиться, значит, на снова на обустройство, там или ремонт, или что-то еще. То есть вот это вот неприятие, оно сквозит везде, от Перми и до Донбасса. Вот так, если мы возьмем территорию Российской империи.
Ну вот давайте я выскажу пару идей, да. Почему, как мне кажется, это происходило. Вы со мной согласитесь или опровергнете? Значит, мне кажется, что вот такое резкое, экстремальное неприятие официальной религии именно в рабочей среде, оно может быть вызвано, могло быть вызвано реально следующими причинами. Во-первых, рабочие, переселившись в город, становятся, выходят как бы из-под непосредственного влияния церкви, потому что в каждой деревне есть церковь, в каждой деревне есть священник, церковь находится буквально в шаговой доступности, и, соответственно, в церковной, в деревенской среде жизнь шла в большей степени по заведенной традиции. В городской среде, где до церкви, может быть, еще дальше надо идти, там нужно приложить какие-то усилия, человек уже выходит из-под ее контроля. Во-вторых, возникают в городе больше интересов. Вот, это отвлекает. Следующая важная причина, может быть, даже наиболее важная, заключается в том, что рабочий, ну, особенно квалифицированный, да, он уже начинает себя воспринимать как специалиста, то есть человека, который умеет работать с какими-то сложными машинами. Это постоянно требует повышения от него квалификации, возможно, повышения грамотности. Вот, и человек тут же начинает интересоваться, у него круг интересов его расширяется. Он выходит за круг интересов деревенского жителя, который там ограничивается каким-то набором простых вещей. Вот. А когда человек становится более или менее грамотным, он начинает тянуться к просвещению, и его картина жизни начинает резко меняться. Оно вступает в резкий клинч с той такой узкой религиозной картиной мира, которую навязывала официальная религия в конце 19 века, она ее навязывала. Вот. Ну и, конечно же, вопросы социальной несправедливости, которые стояли наиболее остро и которые окормлялись на самом деле в том числе и церковью, да, то они и царской властью окормлялись, и церковью. Вот. Как крестьяне, они, вот эти рабочие там в первом поколении, это все-таки крестьяне, и частично они являются еще носителями крестьянского сознания. Они, конечно, страшно недовольны крестьянским малоземельем и сохранением крупного помещичьего землевладения. Вот. А с другой стороны, они недовольны своим рабочим положением, потому что положение рабочих, особенно, насколько я понимаю, дальше от, чем дальше от центра страны, тем хуже, было попросту ужасным. Ну, во всяком случае, достаточно тяжелым. В конце 19 века. Вот, и все те послабления, которые были завоеваны впоследствии, они были завоеваны не вследствие, они были именно завоеваны, то есть произошли не вследствие доброй воли правящей верхушки, а вследствие именно борьбы рабочих за свои права. Еще одно характерное свидетельство непопулярности синодальной церкви среди рабочих. Там была чрезвычайно популярна русская народная, я это подчеркиваю, народная песня «Поп и черт». Мы ссылочку на эту песню приложим к ролику. Сюжет ее весьма характерен. Песня начинается с того, что перед исхудавшими, бледными, худыми рабочими выступает румяный священник. И, собственно, говорит им о том же, о чем вещала архимандрит Амвросий, слушаться своих заводчиков, слушаться фабрикантов, не бунтовать ни в коем случае против властей, потому что за это рабочий неминуемо попадет в ад, где черти будут жарить его на сковородке. В это время мимо церкви проходил черт и услышал свое имя. Заглянул, послушал и сразу после службы подхватил священника под белые руки и потащил его, ну, естественно, на завод. И показал ему, что именно там и находится настоящий ад. И рабочему, который побывал в этом аду, никакой загробный ад уже не страшен. И вот эта песня, сочиненная народом, она стала чрезвычайно популярна в рабочей среде, переписывалась от руки грамотными рабочими или передавалась вслух рабочими неграмотными. Но сама популярность вот этого вот материала говорит, мне кажется, очень о многом.
Я абсолютно вот эту логику поддерживаю, абсолютно, и даже чтобы ее развить дальше, я вот еще хотел на какой детали остановить внимание, что все вот эти вот церковники, они, вот я уже упомянул, пытались найти какие-то внешние объяснения там, ну что-то там такое вот, где-то там агитаторы, это их слово, да, революционные там, значит, делают свою вот эту вот пагубную работу. Там еще что-то там, да, там опять-таки какие-то священники недостаточно там, да, как-то рьяно работают там. То есть какие-то внешние по отношению к народу факторы. А сам народ, он должен быть абсолютно церковный. То есть там ничего не может быть. Это просто вот эти внешние воздействия его портят. Вот это самое главное, что вот требуется вот опровергнуть. И на самом деле вот тот корпус источников, который не только синодальных, по которому мы получаем характеристики пролетариата, а и воспоминания самого пролетариата, их представителей, которые вот собраны в Гарфе, они показывают о том, в какой атмосфере эти люди вырастали. И мы видим, что все эти воспоминания, ну, подавляющее большинство, которое касается детских, юношеских лет, оно все проникнуто антирелигиозностью. То есть люди у себя в семьях уже вырастали в такой обстановке. И никаких агитаторов там или еще что-то там, речи вообще не идет. Здесь совершенно четко, что центр неприятия религиозности, церковной, да, он,
да?
Антицерковность, он находится внутри народа, который потом, оказывается, на заводе и на фабрике, он ведет себя соответственно всем тем представлениям его, которые у него уже сложились, у этих людей. И это не значит, что все они были такими прям синодально-православными, а попадая на фабрику, вот они портятся там через некоторое там время, да, какое-то непродолжительное. Нет, они все были такими абсолютно.
Город обострял.
Город обострял. И потом все-таки нужно учитывать еще важное обстоятельство. Все-таки деревни, селения, там, села какие-то, они рассредоточены по территории. Да,
вот ну, понятно, на фабриках
концентрируется здоровая рабочая сила. Все люди собираются в одном месте,
да, молодые мужчины. Вспомни,
концентрация-то в России, производство фабричного и промышленного, она была выше даже, чем в Европе. Это общеизвестно, все, кто изучал вот, состояние российской промышленности. И когда там тысячи и тысячи человек оказывается в одном месте, на фабрике и в рабочих казармах, которые при этой фабрике, то, конечно, все это лучше видно становится. Это все дает быстрее свое проявление, чем в каком-то таком рассредоточенном, размазанном состоянии. Это объективно, технологически это так. И вот эти люди, когда собирались вместе, вот эта вот антицерковность уже становилась таковою, что ее не заметить было нельзя. И поэтому именно с этим и столкнулись все эти епископы, священники, которые в промышленных там, да, районах находились, и что они добросовестно фиксировали в этих отчетах. Поэтому, если их дополнять, эти отчеты, это не работа каких-то сторонних сил, агитаторов или недоработки, значит, самих этих церковных священников, это абсолютно то, что было свойственно простому человеку. Вот где лежала причина того, с чем они столкнулись и пытались по-своему там объяснить, как-то очень хочу.
А давайте почитаем источники.
Вот Тверская губерния. Она уже считалась промышленной, она поставщик кадров была для Питера, как мы знаем. То есть это такая рабочая такая губерния уже называется. Там масса уже предприятий было. И вот как раз, значит, духовная администрация Тверской губернии, вот епархии Тверской, вот она уже сразу везде пишет, что вера и благочестие, значит, просто находится на низком уровне. Рабочие заражены неверием и безбожием, если дословно цитировать, полностью находятся во власти безнравственности. Вот. То есть все вот это проявление антицерковности, а для всех этих служителей это антицерковность,
главный
знак равно, это значит да, падение нравственности, абсолютно там. Вот про Рязанскую губернию действительно пишут, что в рабочих поселках невозможно находиться, и излагается вот просьба в отчете за 1908 год о том, что значит священникам надо для жительства помещения соответственные каменные выделять, там, как ты говорил, вот это вот очень интересно, а не деревянные, потому что нередко, очень часто происходит просто поджоги этих домов в отсутствие там священников или как-то, ну, чтобы это сделать. Затем очень интересно, например, Донбасс. Угу. Теперь это Украина, значит, тогда это вот Екатеринославская губерния. Это
уже
очень...
не Украина.
Да, уже сейчас, слава богу, не Украина, но вот тогда это называлось Екатеринославская губерния, это большая промышленная губерния была, вот все это Донбасс, вот это, угу. Туда входили эти рудники, металлургические заводы. Вот отчеты этих епископов Екатеринославской губернии, значит, они показывают, что все население, которое сосредоточено на фабриках, это просто враги церкви. И я вот приведу пример одного писателя довоенного, сейчас его уже забыли, он его очень любил, Максим Горький, такой Авдеев, Авдеенко. Он написал роман «Я люблю», такое вроде романтическое название, на самом деле это роман посвящен горняцким будням, самым рабочим будням вот этой Екатеринославской губернии, где он сам и работал горняком. И вот Горький очень ценил этот роман. И в этом романе Авдеенко есть один эпизод, когда в шахте произошел завал. Обвал какой-то, ну, катастрофа вот такая там, да, они случаются тогда и сейчас. И, в общем-то, значительное количество людей уже нельзя было спасти. То есть стало ясно, что, значит, они погибли. И один из рабочих, вот этот вот эпизод, направился прямиком в церковь официальную, которая там была, естественно, при этом рабочем поселке крупном, зашел туда. Он описывает, не снимая картуза, то есть шапки, значит, да, по-нашему, и потребовал, и решил купить там свечи. Вот, он купил там свечи, но свечей было недостаточно. Он это понял, там не было на тот момент, значит, в этом храме Божьем. И тогда он, значит, потребовал у этих всех дьячков там, каких-то псаломщиков, которые там находились, чтобы они от икон снимали все эти свечи, отдавали ему, потому что ему нужно больше. Вот, то есть это вопиющий факт неуважения к церкви, который зафиксирован на страницах этого романа. Вот,
а зачем нужны были иконы?
Потому что рабочие хотели поминать погибших, но только не хотели делать это в церкви. Вот в чем дело. И именно вот этот эпизод, он и был призван вот это вот оттенить, эту разницу показать. Вот поэтому Горький-то очень ценил это произведение, он даже помогал Авдеенко его там редактировать, потому что это был писатель из рабочих, как мы понимаем. Но этот эпизод вот тут очень характерен, поэтому я вот его часто привожу, хотя это мой художественная литература, но мне кажется, вот художественная литература, она все-таки схватывает вот такие вот конкретные эпизоды.
Конечно,
это очень хорошо отражается, дополняет уже какие-то воспоминания и какие-то другие там это исследования, оживляет, позволяет лучше понимать. То есть,
иллюстрирует.
Вот, да, иллюстрирует, да. Вот это мы везде видим. Вот посмотреть там Пермскую губернию, да, Пермская губерния, эти Пермь, Екатеринбург, вот, Южный Урал, который сейчас Челябинская область, ну, уже по нашему уже администрированию. Вот там абсолютно та же эта самая картина. Та же картина. Вот это вот абсолютно такое неприятие церкви. И вот эти вот цитаты, они написаны, в общем-то, открыто, поскольку, еще раз повторю, что вот эти вот отчеты синодальные, они для внутреннего пользования. Их никто никогда не публиковал и не собирался, естественно, этого делать. Поэтому они могли там себе позволить в докладах на своему начальству в Синод, да, в Центральный, сюда, в Петербург, значит, излить какую-то свою боль, которая, значит, вот их там одолевала все больше и больше. Как раз эта боль касалась вот этого вот рабочих. Вот воспоминания в Гарфе, я еще раз говорю, что вот простые рабочие из простых семей, да, вот они оставляют свои, значит, вот мемуары, когда говорят по вот, своей юности, по своей молодости. Вот они описывают обстановку в семьях, которая царила, насколько она была антицерковная. То есть один пишет, что когда мы выходим на улицу и навстречу попадался, значит, какой-то там дьячок или там сам священник там, да, из местной церкви, то отец всегда переходил на другую сторону, чтобы не встречаться с ними, но и не приветствовать. Да? Когда во время праздников каких-то этот вот притч вместе с священниками, да, эти делегации, да, прихода, заходили по домам, это у них, значит, такая была форма работы, по-нашему говоря, то вот рабочий один пишет, что когда этот он приходил, как его встречали в этих домах, там, такими словами, чуть ли там не цензурными. И он говорит, что на самом деле это уже не вызывало никакого удивления у этой священной делегации священнического, вот этой местной церкви, поскольку это, с этим они сталкивались на каждом шагу. Мать другому говорит вот, в воспоминаниях, что у папа рука неверная, рука дурная, глаз дурной, что нужно. Что в этом, собственно, удивительного? Да, потому что если мы возьмем на самом деле словарь Владимира Ивановича Даля, да, русского языка, а там не только словарь, там еще очень значительный такой корпус пословиц и поговорок на разные темы. Так там сколько антицерковных поговорок и пословиц Даль приводит, из-за чего словарь 7 лет не могли издавать, потому что Синод вот тот же препятствовал тому, чтобы это, ну, в публичном пространстве все это вышло и чтобы это распространялось. Так там уже Даль в середине 19 века, да, там, к середине 19 века, когда он собирал все это там, он уже столкнулся с тем же, что на самом, когда не было еще заводов, я подчеркиваю, первая половина 19 века, это еще нет индустриализации, но в таком серьезном значении. Но вся эта антицерковность уже полностью присутствует. И вот теперь мы с ней сталкиваемся здесь.
Ну, конечно, возвращаясь к литературе, да, можно вспомнить знаменитую сказку о попе и его работнике Балде. Ну, да. Сказка, как известно, написана Пушкиным, но первоначальный вариант, видимо, рассказан все-таки Ариной Родионовной, маленькому Саше. Вот, и мы понимаем, что это сюжет из народа. Сюжет о вороватом, хитром, алчном, ну, конечно, да, попе, да, мы помним, он что, да, идет из народных глубин. То есть вот эта критика церкви, абсолютно, которая является винтиком
они
государственного
извне
механизма.
Откуда-то, они извне. Вот это самый главный вывод, вот, который нужно действительно, чтобы вот он зафиксировался и на нем остановиться. Наиболее такие, ну, можно сказать, продвинутые, по-нашему, да, говорят, деятели синода, они понимали на самом деле, в чем здесь, собственно говоря, ситуация, в чем ее сложность. И понимал ее никто иной, как многолетний сотрудник синода, а потом и глава, оберпрокурор этого синода. Это Владимир Саблер такой был. Это ближайший сподвижник Победоносцева. Он там был у него завсекретариатом, потом был заместителем оберпрокурора у
Победоносцева. Под существование рабочего класса ты признавался?
Да, вот это, да, я говорю, это как бы такой наиболее продвинутый из этой церковной публики. Он это признавал, из-за чего у него были ссоры с самим Победоносцевым, когда он ему намекал, что надо это заканчивать, что нет никаких рабочих. Как это нет, когда с каждым годом мы видим их больше и будет больше? Что с этим делать? И Саблер, значит, не просто, значит, так как бил тревогу, а он, значит, внес вклад, так сказать, в решении этого вопроса с точки зрения, естественно, церковных. Он написал двухтомное сочинение, я его вот брал в библиотеке, это два таких не тонких тома, таких довольно увесистых тома, это называется Саблера сочинение о мирной борьбе с социализмом в 1906 году. Оно вышло в свет. Этот Саблер объехал всю Европу, причем и католическую, и протестантскую, разную, только с одной целью – посмотреть, как там решается рабочий вопрос. Вот. И он там излагает вот в этом своем двухтомном сочинении массу различных примеров. Там, Бельгии, Франции, там, да, в Австрии он все это объезжал. Где, значит, на его взгляд этот вопрос решен. Что как должен вести себя хозяин по отношению с рабочими. Это такое вот как бы двухтомное такое наставление, иллюстрированное такое, да, примерами конкретными из европейского опыта. И он призывал, значит, если мы будем поступать так же, как там, то тогда проблема сгладится. Вот это была основная мысль Саблера. Он был оберпрокурором с 1911 по 1915 год. Был, тоже в годы Первой мировой войны его там отстранили.
А как поступать?
Вот, например, там какой-нибудь хозяин фабрики в Реймсе, он вот всегда обедает вместе с рабочими, он живет их нуждами. Когда я читал вот эти все страницы Саблера, вот у меня постоянно…
Делиться, короче, надо с рабочими.
Ну, делиться впрямую там он не говорил, но как-то намеки на какое-то социальное устройство, более такое там, да, показные какие-то. И все-таки, когда вот я эту Саблера читал, там, да, он старался, видно, это делал все, да, такой небесталантливый такой человек-то был, там все-таки такая идиллия какая-то представлена. Я даже не уверен,
что… Звучит наивно, откровенно
говоря. Да, что вот в Европе действительно так вот все на каких-то фабриках Франции и в Бельгии, что уж настолько все так решили, мне кажется, здесь во многом просто желаемое выдают за действительное. Ну, там, да, вот что-то в таком духе. Я просто это сам привел, что на самом деле вот пытались что-то делать, и угроза рабочего класса, она уже всегда ощущалась. И вот здесь, конечно, мы выходим, когда знакомимся с этим материалом, да, вот конкретным, мы уже выходим на очень такое вот серьезное понимание того, что это происходило. Очевидно, если вот так говорить, что антицерковность жила во всех слоях народа.
Я посмотрел некоторые материалы в ваших публикациях, и действительно открываются прелюбопытнейшие картины. Например, внимательно прочел воспоминания депутата Государственной Думы от партии большевиков Федора Самойлова, очень известного рабочего, крупного политического деятеля дореволюционного периода. И вот что он пишет, я даже пометки себе сделал. «Заводские редко посещали церковные службы, подавляюще отбывало их как необходимую повинность, но при этом все считали себя религиозными». То есть, несмотря на сохранение религиозного сознания, рабочий люд совершенно не ассоциировал его с синодальной церковью в этот момент. Вот заинтересовало меня также высказывание рабочего Власова, чьи воспоминания вы цитируете из Государственного архива Российской Федерации. Он вспоминал, что среди рабочих шли бурные религиозные обсуждения. Попов осуждали все, но при этом какое-либо оскорбление Христа вызывало стойкое порицание. И еще очень интересные воспоминания оставил революционный агитатор Владимир Сарабьянов, по словам которого попа не уважали ни в малейшей степени, но Бог стоял в сознании рабочих с монументальной основательностью. И вот достаточно часто свидетельства такого рода мы встречаем и в художественной литературе. Сразу вспоминается знаменитый роман Максима Горького «Мать», главной героиней которого Пелагея Ниловна, мать рабочего Павла Власова, говорит: «Насчет Бога не знаю я, а во Христа верю, и словам Его верю, возлюби ближнего, яко себя, в это верю». То есть речь идет о том, что Пелагея Ниловна не верит в чудеса, в мистику, равно как не верит и в государственный институт церкви, в его связь с чем-то божественным, но при этом преклоняется перед заповедями Христа. Это очень любопытное свидетельство. А что-то еще в художественной литературе такое вам попадалось? Вот у вас в книге есть такой характерный эпизод, увиденный в романе Фурманова Чапаева, да?
Да.
Которым можно проиллюстрировать, это что Чапаев, с одной стороны, ругает попов, ругает, на чем свет стоит, а вечером комиссар видит, что он крестится.
Да?
Вот, то есть он для его отношений с Богом церковь была не нужна.
Абсолютно.
Видимо, да?
Вот.
То есть
звено,
можно,
вредно,
можно говорить о формировании в народной среде какой-то особой формы беспоповства, да?
Да,
беспоповской.
Да.
Религии.
Вот говорить, что огромное большинство русского народа все были атеистами, это опрометчиво.
Ну,
это
опрометчиво. О крестьянах невозможно так
да,
сказать.
Да, да, ведь все же из крестьянского сословия, конечно, оно таковым никогда не было. Но их вот религиозные или даже говоря по нынешнему мировоззренческие какие-то представления, они, конечно, не соответствовали той традиции, которую пыталась церковь насадить. Вот этот официоз и народный менталитет – это абсолютно не одно и то же. И как церковь не пыталась мимикрировать под это и показать, что она выразительница этого менталитета, да, это до конца не получилось. И вот вся эта эпопея с индустриализацией, когда она шагнула широко в жизнь, и формирование кадров рабочего класса уже стало мощным, да, это все стало видно. Вот как это все поднялось на поверхность.
Проявилось.
Это нельзя было уже скрыть. Как-то там вот, даже сочинения Саблера, они не решали проблему, значит, как бы это все замаскировать. Невозможно было. Это все выходило со всех сторон. И вот это вот состояние населения крестьянского, а потом и рабочего, да, которое из крестьянства, значит, формировалось из крестьянства рабочие кадры, нельзя сказать, еще раз повторяю, что это атеистическое. Но это было внецерковное мировоззрение, если даже можно сказать, внецерковная религиозность. И действительно, вот на Путиловском заводе воспоминания многие спорили о вере. Но когда приезжал какой-то делегация церковников проводить какие-то беседы, то там чуть-чуть народу собиралось, потом рассеивалось. Если они пытались как-то туда сгонять, это заканчивалось плохо. А вспомним, какие протесты у рабочих на заводе вызывало отчисление 1% заработной платы на строительство храма на территории завода. Михаил Иванович Калинин, вспомним, на Путиловском заводе. Это хрестоматийный пример. Это известно, сам он об этом пишет. Он, кстати, возглавил как раз вот этот вот протест на Путиловском за то, чтобы 1% вычитали на строительство храма. Вот Калинин был против, чтобы вычитали и строили храм. И масса рабочих Калинина поддерживала. И это Калинин не какое-то исключение. Потому что когда я знакомился вот с воспоминаниями рабочих, оказывается, это было повсеместно. Не только на Путиловском заводе в исполнении Михаила Калинина. Это было и в Нижегородском, и в уральских предприятиях, на Сормовских заводах. То же самое было, как на Путиловском. Протесты, своя группа была, которая требовала убрать отсюда храм и никакого процента, ни копейки не вычислять на его строительство, естественно.
По существу это, наверное, можно назвать своего рода русской реформацией. Мы помним, что реформация на Западе началась именно с того, что Мартин Лютер посетил Рим, посетил Ватикан и увидел лицо католической церкви, которая глубинным образом его возмутила, совершила переворот его сознания. Он увидел массовую торговлю индульгенциями, стяжательство, алчность, корыстолюбие, которое в его сознании никак не могла быть совместима с истинным христианством, с истинной верой. И, собственно, вот из его протеста против продажности церкви, против церкви как бизнеса, церкви, которая поставила смыслом своего существования стяжательство и обеспечение жизни, счастливой, собственной, богатой и сытой собственной жизни и жизни небольшой верхушки, вот, собственно, из этого и родился первый протест Мартина Лютера. Да? Естественно, у зарождения западного христианства были свои социально-экономические основания. Это нарождение капитализма, который шел на смену феодализму, и по существу протестантство на Западе оно обслуживало вот этот нарождающийся капитализм. Но Россия развивалась, российская история она немного иная, вот, поэтому русская реформация была иной, и русская реформация она выводила народ в социализм.
Вот это очень важно, конечно, для понимания
не общего. Не в капитализм.
Не в капитализм, да. Нам же говорят, что никакой реформации в православии не было. И православное духовенство такое мудрое, что оно смогло корабль церкви провести сквозь эти рифы, реформации, и все как хорошо. Ничего подобного. Вот тот материал, который содержится в этих вот фондах, мы его зачерпнули с привлечением других вот источников. Весь этот корпус источников показывает, что нечто подобное реформации было и у нас, только она была в таком, если можно сказать, латентном состоянии. На Западе она сразу произошла в таком открытом, вот внешних таких формах, там, да, в кровавых. То здесь она произошла и весь 18-19 век она тлела, существовала в таком латентном состоянии. Но затем-то как раз, в чем вот, собственно, идея-то состоит, что 17-й год и выплеснул это все наружу. Она вырвалась с кровью, с болью. Естественно, на Западе тоже это кровавый процесс достаточно был. И здесь то же самое произошло. И поэтому реформационный процесс, когда он выскочил наружу, вырвался, да, вот из этих глубин народных наружу, то, естественно, он обрушился на то, на что должен был обрушиться, на эту церковь. Церковь, которая и держала народ вот в этом скотском состоянии, доказывая, что так, мол, и должно быть, это и есть справедливое мироустройство, с чем люди были не согласны.
Сразу скажем, что вот этот термин «русская реформация» достаточно условен, касается именно религиозных представлений, потому что русская реформация, она отвергла вообще церковные формы и перешла в социальные практики. В социальной практике реализации именно социальной справедливости.
Не религиозные практики, а социальные были на первом месте, да, они ведущие были, да.
Конечно, вот. Собственно, и в этот момент вот эта потенция, народная потенция, на мой взгляд, она абсолютно сошлась с политической линией большевиков, именно потому, что большевики смогли в эти стихийные представления внести научный базис.
Ясность, как у нас говорят.
Да, научный базис марксистский. Потому что представление о том, что Россия может идти к социализму, оно было и в правых кругах. Я вот об этом смотрел. Например, об этом писал Константин Леонтьев, Достоевский. Но у них это все связывалось именно с религиозными мистическими представлениями. И не было понятно, каким практическим путем будет создано царство-братство на Земле, да, в котором все противоречия между классами и сословиями будут решены.
Как двигаться,
вот.
Да.
То есть правые круги предлагали только больше молиться и надеяться, что каким-то образом это все само собой как разрешится.
Молись побольше, вопросов задавай поменьше.
Да. А левые круги, они, так сказать, не просто поддержали вот эту стихию масс, они дали ей научное обоснование. Вот. И, собственно, в этом и заключалась их
опирались
сила.
На нее, опирались
да,
на нее.
Да. Да. В этом заключалась их сила, и этим во многом обусловлена их победа.
Конечно, именно этим.
Ну, на сегодня все. В дальнейшем мы продолжим наши беседы.
Спасибо, спасибо, всего доброго.